У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем христианский анализ пьесы Шекспира «Мера за меру». Благодаря интриге герцога, затеянной им под видом монаха, к которой подключена и бывшая невеста Анжела, брошенная им при весьма подлых обстоятельствах, последний оказывается в точно такой же ситуации, которая содействовала осуждению Клавдио. Став фактическим мужем влюбленной в него женщины без венчания, да еще добавлю по корысти, что делает его вину в нравственном отношении гораздо тяжелее вины Клавдио, он, следовательно, подпадает под статью того же закона, что и осужденный им на казнь человек. Но, как ни странно, он этого не осознает и кажется вполне искренне. Далее интрига развивается за счет еще целого ряда не очень лицеприятных обстоятельств, жестоких, опять-таки, на взгляд современного зрителя, но вряд ли являющимися таковыми в глазах современников Шекспира. Перечислю некоторые. Во-первых, вследствие хитросплетенной и многосоставной интриги герцога, он же лжемонах, вместо Клавдио казнят совершенно другого человека и даже приносят его голову к Анжело по его приказу. Но здесь есть несколько смягчающих, во всяком случае для христианина, обстоятельств, специально оговоренных Шекспиром. Тот, кого поначалу собираются казнить вместо Клавдио, это закоренелый преступник, вина которого, по словам тюремщика, вполне доказана. Но этого по Шекспиру недостаточно. Поэтому, забегая вперед, эта казнь и не состоится по причинам, о которых мы сейчас узнаем, а голову отрезает у уже умершего человека. Высказывал ли он раскаяние, задает тюремщику вопрос, переодетый монахом, но ссылающийся при этом на самого себя герцог. «Это человек, для которого смерть не страшнее пьяного сна», – следует ответ. «Он ко всему равнодушен, беззаботен, бесстрашен, не думает ни о прошлом, ни о будущем, совершенно равнодушен к смерти, хотя безнадежно обречен на смерть». Герцог. «Он нуждается в наставлениях». Тюремщик. «Да он их и слушать не желает. Напивается по нескольку раз на дню, а иногда пьян целый день». Его иногда нарочно будили, будто за тем, чтобы повести на казнь. Даже показывали фальшивый приговор. Но это не производило на него никакого впечатления. В общем, как справедливо замечает далее герцог, тщетно пытавшийся исповедовать злодея перед смертью, такой, как он, ни к жизни не годится, ни к смерти. К смерти имеется в виду христианской. Это каменное сердце. Интересно, что именно это и содействует отсрочке казни, а аргументации, которыми снабжает обсуждающих эту отсрочку героев Шекспир, вполне в христианском духе, что говорит о наличии этого духа не только у героев, но и у самого автора. Читаем. Тюремщик. «Как вы нашли преступника?» Герцог. «В грехе он закоснел, не приготовлен к смерти». Таким его отправить в мир иной преступно было бы. Это первое. Второе – обман, связанный с подменной Изабеллы Марианной, являющейся своеобразным зеркалом Джульетты, которую вместо первой укладывают в постель с Анжело, зеркалом которого, в свою очередь, становится ближе к концу пьесы сам Анжело. А раз мы уж заговорили о христианском духе, приведем, к слову, еще несколько примеров из этой области, не чуждых героям меры за меру. Этим духом овеян разговор герцога с Джульеттой в тюрьме в третьей сцене второго акта. В особенности это чувствуется в речи Джульетты. Читаем. Герцог. «Красавица, раскаялись ли вы в своем грехе?» Джульетта. «Раскаялась, отец мой». И терпеливо свой позор несу. Герцог. «Хочу я научить вас, дочь моя, как совесть испытать и как проверить, действительно раскаяние ваше или мнимо». Джульетта. «О, готова я учиться». Герцог. «Вы любите того, кто был виною несчастий ваших?» Джульетта. «Да, люблю не меньше, чем ту, что было для него виною его несчастий». Герцог. «Значит, по согласию вы оба согрешили?» Джульетта. «По согласию». Герцог. «Тогда ваш грех тяжелее, чем его». Джульетта. Я в этом сознаюсь вполне и каюсь. Герцог. Так, дочь моя, но если вы скорбите не о самом грехе, а о позоре, который следствием греха явился, такая скорбь не достояние неба. Она о нас самих и указывает, что мы хотим повиноваться небу не от любви, а только из боязни. Джульетта. Нет, каюсь я, что совершила грех, и рада стыд терпеть. Герцог. Вот так и надо. Кстати же, несколько слов и о не вполне однозначном герцоге, выступившем в этой сцене своеобразным рупором Христа, если можно так сказать. Я уже говорил о его необычайном эксперименте, затеянном ради испытания на греховность человеческой натуры, в нравственной прочности которой он не уверен, что если и не противоречит нормам христианского мироощущения, то в той же самой мере не вполне ей соответствует. Правда, герцог, каким он открывается перед нами на протяжении пьесы, не столько христианский моралист, сколько естествоиспытатель-гностик, более всего, по словам больше других знающего его старого вельможи Эскала, старающийся познать самого себя. Правда, это познание остается за рамками сюжета. В пьесе, в этой ипостаси мы его не видим. Он, как я уже сказал, озабочен более познанием скрытых душевных тайн своих подданных. А в его следующем, после беседы с Джульеттой и исполненном мрачной поэзией монологе, произнесенном в камере Клавдио в начале третьего акта, одном из самых сильных, между прочим, у Шекспира, по философской наполненности, более чем сопоставимым с монологами Гамлета или финальным монологом Макбета, во всей силе чувствуются отзвуки стоической, а то и кинической философии. «Готовься к смерти, а тогда и смерть, и жизнь, чтоб ни было, приятней будет. О жизни вот как должен ты сказать. Тебя утратив, я утрачу то, что ценят лишь глупцы. Ты вздох пустой, подвластный всем воздушным переменам, которые твое жилище могут разрушить вмиг. Ты только шут для смерти. Ты от нее бежишь, а попадаешь ей прямо в руки. Ты неблагородна. Все то, что делает тебя приятной, плод низких чувств. Ты даже не отважна. Тебя пугает слабым, мягким жалом ничтожная змея. Твой отдых – сон. Его зовешь ты, а боишься смерти, которая не более чем сон. Сама ты по себе не существуешь, а создана из тысяч малых долек, рожденных прахом. Ты не знаешь счастья, гонясь за тем, чего ты не имеешь. И забывая то, чем обладаешь, ты ненадежна. С каждой луной меняется причудливо твой облик. Ты, если и богата, то бедна, как нагруженный золотом осел, под ношей гнешься до конца пути, пока мест смерть не снимет этой ноши. Нет у тебя друзей. Твое же чадо, которое на свет ты породила, чресл собственных твоих же излияний, клянет подагру, сыпь или чахотку. Зачем с тобой скорее не кончают? Ты в сущности ни юности не знаешь, ни старости. Они тебе лишь снятся, как будто в тяжком сне после обеда. Сама твоя счастливейшая юность постарчески живет, прося подачки у параличной старости. Когда же ты к старости становишься богатой, то у тебя уж больше нет ни силы, ни страсти, ни любви, ни красоты, чтобы твоим богатством наслаждаться. Так где ж в тебе, что жизнью мы зовем? Но в этой жизни тысяча смертей скрываются, а мы боимся смерти, что сглаживает все противоречия. Было бы удивительно, если бы после этого монолога не изменил свое отношение к своей будущей смерти Клавдио. Он ее изменяет, делая, правда, довольно парадоксальный вывод, да еще благодарит учителя. «Благодарю смиренно, я все понял. В стремлении к смерти нахожу я жизнь. Ища же смерти, жизнь обрящу. Пусть приходит смерть». Из прочитанного, я думаю, ясно, что если и может герцог с полным основанием считаться неким демиургом, прихотливо разрешающим судьбы остальных людей, то, несмотря на свое преуспевание в деле их наставления и разрешения, навряд ли с той же полнотой может предстать носителем христианского начала, которое более или менее равномерно распределено между теми персонажами, которых я уже назвал. Это свойство более всего сильно у Изабеллы и параллельно Марианны и Клавдио, с которыми герцог играет довольно рискованно. Хотя можно согласиться, что в отношении Анжела такие сильные меры психологического воздействия, какие применяет к нему герцог, вполне оправданы. Ведь гнусность натуры Анжела после его падения проявляется не только в истории с Марианной. Она также и в расчетах на молчание обесчещенной, как он полагает, им Изабеллы, и в уповании на свой сан, который может послужить ему в этом деле укрытием, и в желании как можно скорейшей казни ее брата и с опасением мести с его стороны, вопреки данному Изабелле слову о его помиловании и при обличениях пока еще не до конца заглушенной совести. Обо всем этом мы узнаем из его последнего откровенного монолога, произнесенного в четвертой сцене четвертого акта. Далее на эту откровенность он уже не решится даже наедине с собой. Прежде чем привести этот монолог, я хотел бы выделить в нем один небезынтересный момент. При том, что у Анжела хватает проницательности предусмотреть возможные угрызения совести у Клавдио по поводу его бесчестия после освобождения, купленного ценой позора сестры, о том, что ощущение такого же бесчестия должно посещать и его самого. Анжела, если и посещает, то всего лишь какой-то призрачной тенью. При том, что формально такую возможность он допускает, употребляя вместо местоимения «он» местоимение «мы». Что предпринять, не знаю. Обесчестить девицу? И кому? Тому, кто сам назначил казнь за это преступление, когда бы нежная ее стыдливость не мешала свой позор открыть, как обличить меня она могла бы? Но нет, ей не позволит здравый смысл. Мой сан таким доверием облечен, что если клевета меня коснется, хулителя она же и погубит. Он мог бы жить, когда б я не боялся, что пылкая горячность молодая его заставит после отомстить за то, что жизнь бесчестную купил он ценой позора. Если б был он жив, о, если нас покинет благодать, не знаем мы, как жить, чего желать. Это же гнусность уже в полном совестном нечувствии, в попытке выгородить себя перед герцогом, обвиняя в собственной лжи людей, которых он сам же и оболгал, в акте пятом, сохраняя себя при этом в амплуа справедливого судьи. Все это не мешает Шекспиру сразу же после этой сцены привести его к несколько искусственному, ввиду внезапности, покаянию перед герцогом. Анжела. «Грозный государь, виновнее моей вины я был бы, храня надежду быть необличенным, когда б узнал, что вы, как Божий суд, в дела мои проникли. Государь, не длите же позора моего, примите за допрос мое признание, судите и приговорите к смерти. Вот милость, о которой я прошу». Заметим, в словах Анжела есть смирение перед своей участью, однако нет покаяния. Может быть, потому, что он видит у герцога тот же подход к человеческой слабости, что у себя. И, может быть, поэтому и покаяние, и сожаление он высказывает перед человеком, который способен это сожаление принять, перед Эскалом. Причем и то, и другое не в последнюю очередь объясняется искренним сожалением по поводу его поступка последним. Эскал. «Как я скорблю, что человек такой, ученый, мудрый Анжела, как вы, мог согрешить так грубо, вспышкой страсти, а после недостатком разумения». Анжела. «Как я скорблю, что скорбь вам причинил. Скорбь так сильна в раскаявшемся сердце, что жажду я не милости, а смерти». Здесь, на мой взгляд, все та же приверженность к ветхозаветной заповеди и нечувствие красоты морали новозаветной. Самоосуждение на казнь Анжела, тем более раскаявшегося, было бы торжеством заповеди Ветхого Завета, мера за меру, вынесенной в заглавие и к соблюдению которой призывает герцог. и самый милосерднейший закон взывает громко к нам его ж словами. За Клавдио наместник, смерть за смерть. Всегда ведь отвечает гневу гнев, любви любовь. Так по его примеру и воздадим мы мерую за меру. Открылась, Анжела, твоя вина. Ты отрицать ее уже не можешь. Тебя казнят на той же самой плахе, что Клавдио, и с той же быстротой. Но эта заповедь переосмыслена спасителем рода человеческого, прилежными ученицами которого можно считать Изабеллу и Марианну в Завете Новом. Прощением их Анжелов в пятом акте. Надо ли говорить, что со стороны Изабеллы требуется в этом деле неизмеримо большие усилия, нежели со стороны Марианны? Не забудем, что она все еще считает Анжела убийцей брата. Этим общим прощением знаменуется торжество евангельского духа, а заодно и милости над законом, олицетворением которого, как оказывается, является не только Анжела, но и довольно неожиданно герцог. Прочтем эту трогательную и глубокую сцену. Герцог, казните его. Марианна. О, добрый герцог, ужель насмешку вы мне дали мужа? Герцог. Нет, он насмешку вашим мужем стал. Решил я вашу честь восстановить и счел необходимым обвенчать вас, иначе то, что он вас опозорил, могло бы жизнь испортить вам в дальнейшем и счастью помешать в союзе новом. Его богатство все хоть по закону отходят к вам, но мы их отдаем, как вдовью долю вам. Они вам купят и лучшего супруга. Марианна. Добрый герцог, иного, лучшего я не прошу. Герцог. И не просите, твердо я решил. Марианна. Кратчайший, сударь, становится на колено. Герцог. Мольбы напрасны. Марианна. О, государь! Друг нежный, Изабелла, со мною вместе преклони колено, и буду я тебе служить всю жизнь. Герцог, вы просите рассудку вопреки? Когда б она за Анжела молила, дух брата встал бы с каменного ложа и ужасом убил ее. Марианна, о, друг мой, о, Изабелла, только преклони со мной колено рядом, только руки воздень безмолвно и не говори, я все скажу. Ведь праведником часто становится раскаявшийся грешник. Кто не грешил, не каялся. Быть может, раскается и муж мой. Изабелла, ужель не склонишь за меня колен? Герцог. За Клавдио смерть. Умрет он. Изабелла опускается на колени. Государь, судите вы преступника, как будто мой брат был жив. Я думаю, я верю, что искренним в своих делах он был, пока меня не встретил. Если так, оставьте жизнь ему. Брат мой погиб за ту вину, которую свершил, но Анжела намерения он злого не исполнил, и так оно намерением осталось, намерение, погибшее в пути, пускай и похоронено там будет, намерение, ведь это только мысли. Марианна, о, только мысли. Быть может, все, что предпринимал до этого времени герцог, диктовалось ожиданием именно этого прощения, обиженной своему обидчику, возможность которого возвращает ему веру в человека, а заодно возможность христианского милосердия. Недаром одна из последних фраз, которые он произносит: «Я чувствую потребность всем прощать». В этом смысл пьесы. Мораль же ее в монологе герцога, являющемся своеобразным сводом нескольких парафразов Евангелия. Слушатели, я думаю, без моей подсказки самостоятельно вычислят соответствующие места в первоисточнике и произнесенном еще в середине этой несмешной комедии. «Кому свой меч вручает Бог, быть должен так же свят, как строг, собою всем пример являть, в чем чистота и благодать, и мерить мерою одною свою вину с чужой виною. Позор злодею, что казнит за грех, что в нем самом сокрыт. Втройне стыдиться должен тот, кто ближнего пороки рвет, как сорную траву на поле, а свой порок растит на воле, как часто грешника скрывает, кто с виду ангелом бывает. Как часто лицемерный вид преступный замысел таит, и как паук способен в сети завлечь все сильное на свете. К этому явно нечего добавить.
Mm-hmm.